они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.
Здравствуйте. Сегодня в программе говорим о правах и их соблюдении или нарушении в Латвии в социальной сфере, экономической, правовых, о правовых особенностях положения в Латвии украинских беженцев, о праве проживающих в Латвии граждан России получать пенсии, об очень непростых проблемах интеграции латвийского общества. Сейчас говорим об этом с главой Бюро правозащитника Латвии омбудсменом Юрисом Янсонсом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У микрофона автор и ведущая программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист из новостного интернет-портала Делфи Кристина Худенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И оператор прямого эфира Уна Гулбе. Слушатели, можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Итак, начнем все же с социально-экономического блока, учитывая, что ситуация с социальным положением огромной части населения Латвии всегда была большой проблемой. Сегодня в условиях уже состоявшегося кризиса, определенного в период COVID, а теперь еще и надвигающегося в связи с наступлением зимы и удорожанием и сырья, и энергоресурсов, и продуктов питания, и всего-всего-всего. Что делается в вашем бюро? Обращаются ли к вам жители Латвии? Или что из того, что вы видите, какие меры предпринимает государство, что может сделать бюро омбудсмена?
Мы уже сделали несколько серьезных, скажем так, шагов. В прошлом, позапрошлом году мы выиграли против государства по социально-экономическим правам в суде Сатверсме. И то, что вы задали вопрос, в принципе, в прямом смысле это как бы касается те доходы.
Вашей деятельности?
Да, конечно, потому что если правительство или парламент не реагирует, интеллигентно, умно на наши рекомендации, то мы идем в какой-то районный суд или идем... Да-да, у нас есть такое право. Это уже по индивидуальным каким-то вопросам. Но мы обратились в суд Сатверсме по минимальным пенсиям, минимальные пенсии инвалидности, минимальные пенсии по старости, также ГАЭМИ, мы, в принципе, тоже...
Вы обратились, а реакция, результат есть?
Есть судебное решение, и немного со стороны правительства, со стороны парламента что-то, скажем так, шевельнулось, но я не считаю, что эти решения... в принципе, в полностью ивероты. Он издрит и использует все, что там написано. Потому что главным образом там суд Сатверсме тоже обратил внимание правительства и парламента на ту методологию. И главным образом, чтобы люди, которые получают самые минимальные доходы, они были, чтобы они могли заплатить за, квартиру, здравоохранение, пищу.
Это надо, чтобы было. Я думала, ты понимаешь, это в правительстве и в Сейме. А если этого нет?
Видите, нету такого контролирующего механизма, чтобы, приспесть парламенту конкретно выполнить то, что, слово в слово сказано в решении суда. Мы над этим вопросом тоже работаем, и пока я не вижу никакого, продвижения в этом аспекте, но, в принципе, это уже такая, политическая ответственность. И, в принципе, тогда, когда политики говорят, знаете, вот это политический, бы, решение, политическая ответственность, это значит, что они, в принципе, ну, слепятся из какого-то неиздрибс. Ну, как это по-другому сказать?
Ну, слепятся, есть вопрос.
Прячутся от
какого-то. Да, прячутся за какой-то...
Это понятно, прячутся. Или вопрос задавайте, или я все-таки буду приставать, пытаться выяснять конкретно.
Нету механизма, понимаете?
Нет механизма. Да, а для чего тогда у нас
может
есть
быть,
бюро?
Это слишком большие запросы по сравнению с нашим бюджетом?
Не, ну видите вопрос, это человек имеет право выжить. И имеет право на квартиру. Ну, ирет, вай как цитадак, да, имеет право на более-менее качественную пищу, культурные мероприятия.
Медицинское образование имеет право и...
Ну, парламент и правительство должны принять соответствующие решения, чтобы эти вещи, которые гарантированы не только в нашей Конституции, но и в других законах. Это, как говорится,
удалось ли исправить хоть одну кривизну? Вы же давно уже занимаетесь.
Да, мы, ну, есть немало, ну, немало, ну, скажем так, проблем, которые мы решали, и ну, если стоим с проблем решения, это то же самое в 2013 году образование бесплатное. Вы помните, да, статья 112 нашей Конституции. Эта практика была такая, что там каждый месяц или каждый, не знаю, там семестр родители должны были покупать там тетради, там книги и так далее.
С этим покончили, да?
Это факт. Но там противостояние было очень-очень серьезное, потому что, ну, в принципе, мы, ну, сломали эту абсолютно неправильную систему. А противостояние было и самоуправлении, и от школы.
Вот по пенсиям, по зарплатам где-то,
да,
есть у вас вклад?
И выиграли против государства, и, в принципе, ну, скажем так, ну, шаг за шагом. Ну,
что нет. Выиграли у государства?
Извините?
Что выиграли у государства? По пенсиям, зарплатам, что?
Да.
Что?
В суде с Атверсом мы выиграли то, что правительство, парламент, государство, в общем, в принципе, не рекуя, отбыл 160 Атверсом.
Предвидите ли вы, что в связи с ростом инфляции, как и в прошлый кризис, может начаться такое достаточно массовое невыплаты кредитов, и люди, опять же, останутся без жилья и с долгом? Какие-то были выводы с прошлого раза сделаны, так, чтобы вот сейчас так не оказалось, что люди на улице?
Ну, это, конечно, хороший, но и очень сложный вопрос. В принципе, главным образом на этот вопрос должен, ну, как-то ответить. Ну, я бы хотел сказать, что наш премьер или правительство в общем, ну, и с другой точки зрения, ну, есть риски. Каждая семья, каждый человек, он должен как-то, ну, следить за теми экономическими, социально-экономическими процессами, которые происходят в стране или глобально, и сделать какие-то выводы. Потому что, ну, мы индивидуально никак не можем повлиять на те, ну, скажем так, экономические процессы, которые сейчас, ну, глобального масштаба. Да. Мы не можем индивидуально повлиять на то, там, прекратить войну или не прекратить войну той же Украине, да, если, потому что если так посмотреть, то ну, глобально, то, ну, очень-очень-очень многие, ну, даудскар дарбибс нотек пасауле. Мы с неврами этакмет, ну, индивидуально как-то. Это уже политическая, дипломатическая дименция.
Ну, мы не можем повлиять на, вы имеете в виду, на рост цен, на
да.
Вот эту ситуацию.
Да, ну, мы можем повлиять, ну, скажем так, сами над собой. И, ну, если это возможно, ну, меньше тратить, больше накапливать и так далее. Но тут тоже уже есть такой нюанс. Вы понимаете, если, ну, инфляция, скажем, ну, 20%, да, это значит, что если у вас есть купюра на 100 евро, в принципе, стоимость этого и купюры, в принципе, 80 евро, да, и, ну, люди всяко там смотрят, как решить эти проблемы, потому что если, ну,
Вот слушатели пишут, задают такие вопросы. Почему не выполняется решение суда Сатверсма и до сих пор не рассчитывается прожиточный минимум? Может быть, он заблуждается?
Нет, все правильно. Вопрос конкретный и точный. Я уже несколько раз старался как бы умекнуть на то, что нету такого механизма, чтобы заставить правительство или парламент выполнить решение суда Сатверсма.
Даже суда Сатверсма?
Да. И они уклоняются. Они, мы немного, вот тут что-то изменили насчет тоже, Гаймы, да, они там немного повысили. Но это опять противоречит тому алгоритму, той методологии, который записан, как говорил, черным по белому в решениях Сатверсма. Там должна быть методология такая, чтобы человек мог... расплатиться за, по-матвайдзиба, да? Это жилье, это здравоохранение, это образование, если у человека нет образования, это какие-то культурные мероприятия, это одежда, чтобы человек мог...
Чтобы человек мог, я понимаю, но все-таки... Вот люди тоже пишут об этом, да, каждый должен сосчитать, как ему жить, рассчитать свои средства и деньги, но в то же время он действительно житель, который брал кредит 3 года назад, никак не мог представить себе, что сначала будет 2 года ковида, а потом Россия нападет на Украину, пишет слушатель. Вот его же надо как-то защитить.
Я уже упомянул, что, когда люди берут кредит, они должны,
Вот они даже, вот он был должен, у него работа, у него семья, он все рассчитал. Ему нужна еще одна комната. Он покупает кредит, квартиру, тут начинается ковид, потом Россия нападает в Украину, и растут эти цены. Это как раз та ситуация, я так понимаю, для омбуда обратить внимание на эти ситуации. Те, у кого продолжают, есть работа, огромные зарплаты сохраняются, они
неправильно,
справятся.
Вы неправильно как-то...
Интерпретируем?
Да, это не наш вопрос, потому что это, если так смотреть, 3 или 4 комнаты в квартире, и что делать человеку, если, скажем так, подорожает кредиты, это не наш вопрос. Наш вопрос, если так посмотреть очень-очень, вкратце, это астота нодаль Латвийской Республики Сатверсме, паматтиесības, и мы решаем, системную проблематику. Очень-очень серьезно работаем по вопросам беженцев, очень серьезно работаем по вопросам... очень конкретных клиник, психоневрологических клиник, это тоже один из наших вопросов. Конечно, очень-очень серьезно ставим акцент на тех социальных групп, которые мало защищенные, это дети, это люди с ментальными проблемами, это, пожилые люди. Но если был, такой интеллигентный, умный, системный подход со стороны правительства и парламента, то, в принципе, большинство тех вопросов, которые мы ежедневно решаем, в принципе, мы могли бы и не решать, потому что если правительство и парламент сделал все правильно, как это записано в наших законах и особенно в нашей Конституции, соответственно, то, в принципе, жизнь у людей была другой. Она была бы лучше, и они не боялись насчет социальных гарантий или социальных каких-то вопросов.
Это если бы, да, как бы. У нас вот так нет, как и во многих странах, да, не те решения принимает правительство или Сейм. Есть бюро омбуда, наверное, которое, как-то, и не только ваше бюро, которые должны и могут повлиять на то, чтобы обратить их внимание на закон?
Не, ну, конечно. Каждый год я обращаюсь в парламент в пленарном заседании с моим годовым отчетом. Там, ну, это, скажем так, каждый год мы, ну, скажем, прорабатываем и решаем очень много проблем. И, в принципе, ну, за 30 минут это будет очень невозможно все этот объем рассказать.
Давайте продолжим.
Насколько социально и юридически сейчас защищены беженцы? Расчет был на то, что вот они приезжают, 3 месяца им помогают сильно, потом они все-таки устраиваются работать, как-то вот все идут, но далеко не у всех, наверное, это получится. Потом, опять же, были кто-то, довольно большое количество которых местные жители приняли жить, но не рассчитывали, что это так надолго. Mm-hmm. И сейчас так подходит время, когда, возможно, что много беженцев окажутся как-то очень растеряны в своей ситуации. Насколько вообще насколько Латвия должна за это ответственность нести? Или кто за это должен отвечать?
Но... Европа? В принципе, мы, ну, солидарно ответственны, и мы должны помочь украинцам, потому что, ну, там идет война, и если украинские беженцы, ну, как бы просят о помощи, это только нормально, что Латвия или другие государства, ну, помогают как-то, ну, социальным вопросам. Это раз. И, ну, мне есть некоторый вопрос, который я сам, ну, до сих пор не понимаю, почему там, скажем, изначально было 90 дней оплачивается, да, квартир. Это что? Это через 90 дней был какой-то там, скажем так, импульс, что кончится война.
Ну, нет,
там...
что они найдут работу, наверное.
Ну, да. Не, ну, там, и если посмотреть тоже вот эти пособия и возможности, они очень-очень ограничены. Но это опять, если мы смотрим то, что написано в решении Конституционного суда, это, в принципе, тоже касается и, ну, любых беженцев, да, или это из Украины, или другой страны, ну, где, в принципе, они подвергнуты войне или уничтожению. И алгоритм тоже, ну, такой же, как, в принципе, в любой ситуации, где, ну, человек, который нуждается в какой-то, ну, скажем так, адекватных, минимальных доходах, то суд, соответственно, очень конкретно там это в своих решениях определил. Там должны быть социальная реальность и эмпирика, и все понятно. Мы же понимаем, что, скажем, ГАЭМИ 109 евро, это же вообще издевательство, да? На это вообще, ну, я даже не понимаю, что может человек оплатить 109 евро, если у него в месяц. И конкретно по ГАЭМИ мы тоже выиграли против государства в суде Сатверсме, и тот же алгоритм. Ну, тот и реально дрожит. Памят твоя дзибс, он и реабут алгоритмом, как тот эмпирика, он социальная реалитата вейкт апрейтин.
Ну, к вам уже обращаются беженцы с какими-то такими?
Нет, видите, наши институции, они, в принципе, работают, я бы хотел сказать, очень-очень интенсивно и, в принципе, ну, решает эти проблемы. Я не могу говорить про ПМЛП и, ну, персона плец нашим документам, это проблема. Но насчет беженцев, мы сами были на границе, ну, Латвии и России границы, да, и убедились, ну, как эти, ну, процессы, как эти механизмы работают. И, в принципе, я могу только, ну, хорошие слова сказать наших, ну, Роберт Сергсон, другие институции.
Напомню, что слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие глава бюро правозащитника Умбудс Юрис Янсонс и журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Слушатели присылают свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. И что касается вот последнее время, жители Латвии, граждане России, в результате санкций антироссийских, принятых многие банки, прекратили, латвийские банки прекратили сотрудничество с определенными банками, которые подвергнуты санкциям, и люди остались без пенсии из России. Насколько актуален этот вопрос и насколько необходимо оказывать помощь людям пострадавшим?
Это актуальный вопрос. Мы получили несколько, ну, скажем так, вопросов, ну, можно их тоже назвать и жалоб, ну, что и как, ну, человек может или что ему надо делать, чтобы он получил пенсию. Мы обратились в финансовую, ну, как это будет, Финанш Капитал Тиргус Узраудзības комиссия, потому что это будет неправильно и противозаконно, если человек не может получить свои официальные, легальные, ну, скажем так, доходы. Так что ситуация решается. Ну, в принципе, это не очень такое, скажем так, новая проблема. Это, в принципе, у бюро омбудсмена мы сталкивались с подобными вопросами уже 2-3 года назад. В принципе, решения были найдены. Я думаю, в этих случаях, где люди получают российские пенсии через латвийские банки, в принципе, я думаю, будет решен.
Также очень сейчас актуален вопрос с ID, который признано, что с нового года должен быть основной документ, но при этом Департамент гражданства и миграции дает цифру, что 600 тысяч еще, даже это только те, кто должен со следующего года, плюс еще пенсионеры. И уже говорят, что льготы, например, будут только тоже по ID, а выдать не успевают. Вот как это все?
Да, я так понимаю, что вы тоже держите на пульсе.
Да. Мы очень конкретно, как вы правильно подчеркнули, держим руку на пульсе. Но тут есть одна проблема, и то, что глава ПМЛП, ну, она публично это заявила, что, в принципе, не хватает людей, да, запросы больше, чем они могут обрабатывать.
Потому
запросы.
Что мизерная зарплата, она сказала.
Да, и это тоже касается, опять я буду неоригинальный. Ну, я скажу, ну, у нас в Конституции записано, и каждый имеет право на достойную зарплату. Вопрос... Да-да-да-да, это конкретно. Иквенам и тесибс уз тайснейг отлидзиб. Вопрос, как определяется этот достойный? Ну, минималка, я думаю, это не выдерживает никакую критику, как вы понимаете, да. После налогов там, в принципе, вообще остается, ну, мизерная сумма. Как люди, которые получают минимальную, скажем, заработную плату, могут выжить, я вообще не понимаю. Потому что если посмотреть потребительскую корзину и плата за жилье и так далее. Но мы понимаем, что, в принципе, это ну, какая-то мистика, как люди с очень малыми доходами, в том числе с минимальной зарплатой, могут выжить.
Ну и что делать в таких условиях с наличием и отсутствием удостоверения личности, которое будет обязательным в следующем году, а получить его возможности нет?
Я думаю... эту проблематику ПМЛП и Министерство внутренних дел будет как-то решать, и у меня через неделю-две будет разговор с министром внутренних дел, и это будет один из этих вопросов, потому что тут получается такой парадоксальная ситуация. Если у человека нету ID, ну или паспорта, его могут оштрафовать, да, а получить так нормально, да. Так что эти вопросы я буду
актуализировать,
да, с министром, потому что это ненормальная ситуация. Потому что и тоже в другой с точки зрения, если так посмотреть, многие государственные или муниципальные услуги, они приемлемы, если идентифицируешься с ID картой, да, и можно отдаленно там очень много вопросов решить. Так что это тоже важный аспект, чтобы так посмотреть, с точки зрения labs pārvaldības, в принципе, viedokļa, ja cilvēks grib taupīt savu laiku un valsts pārvaldes laiku un nevis vērsties institūcijā, bet to darīt attālināt, tad, ja nav tas ID ar elektronisko parakstu, tad tas tiek liekts. Da? Правительство должно максимально усилия, чтобы labs pārvaldības principu viedokļi cilvēkiem valsts pārvalde pašvaldības, teiksim, būt pieejamāks un pieejamāks.
Ой, правительство в этом году много что будет.
Они там сейчас обещают, много обещают.
А право на свободу слова. Не секрет, что с начала войны градус и в соцсетях, и в общественной дискуссии повысился, и политики тоже себе позволяют много лишнего. Как вообще провести грань между свободой слова и вот тем, что сейчас уже, в общем, наказуемо?
Краткая версия есть, немного подлиннее версии. Краткая версия – это главным образом сам человек должен оценить мотивацию, почему, скажем так, конкретные плохие слова кому-то обращает. Это во-первых. Во-вторых, надо понять, какую аудиторию дотрагивает эти, скажем так, плохие слова, да. В принципе, там методика и алгоритм ясен, но очень-очень трудно, скажем, с этим эмоциональным взрывом, потому что, мы понимаем, когда человек там, сделал какой-то комментарий, очень-очень плохой комментарий, очень грубыми словами, наверняка это сделано, в эмоциональной спешке. Соответствующие, скажем так, службы, они должны это контролировать и, в принципе, и превентивно, и, в принципе, тоже, призывать к ответственности. Потому что там эта грань, она, с одной точки зрения, она очень-очень конкретная, с другой точки зрения, она очень-очень такая, ее очень легко, скажем так, перешагнуть.
И вот еще, если уточнить такой момент, что все-таки у украинцев, у которых особенно воюют там кто-то, понятно, что у них градус этих эмоций намного выше, и их отчаяние, вот это понятно. То есть можем ли мы судить их одинаково, этот градус?
Видите, закон очень конкретный, и он, соответствующий всем. Или это украинцы, или это другие этнические группы, то соответствующие институции, они, в принципе, смотрят на этот вопрос очень конкретно, потому что если это уже, скажем так, согласно уголовному закону, уголовному кодексу, то там должна быть очень, скажем так, конкретика, потому что уголовный кодекс это, ну, винч ряд уколюты шаур. Я винь невар, венкарш, ну, та, ну, тагад мы тур грибам бишень, ну, поставить тагад так гуми, не, я.
Ну, мы не раз уже здесь в студии тоже говорили о том, что права и обязанности и уголовный кодекс, и не только уголовный, он закон одинаково применяется и к беженцам, украинцам, неукраинцам и прочим. У меня вот такой вопрос, что касается по образованию. Вы отметили, что была там, был большой успех у вас по изменению системы поборов. А вот что касается предстоящего перехода всеобщего образования исключительно на латышский язык, есть ли в фокусе вашего внимания какие-то особенности, не нанесет ли быстрый переход урон качеству преподавания с учетом того, что не хватает специалистов, учителей?
Ну, мы проводили очень серьезную работу по так называемому билингвальному образованию. Это уже было в моей первой каденции. И мы там сравнивали тоже государства, и европейские, и другие государства. И в законе уже там было, ну, скажем так, пара из нотейкумов, там уже было определено, что ну, переход на государственный язык, ну, ну, зинамо, лайк периода, реапарит уз валсц валуду.
Да, перейти, да, никто не против, вот обеспечить качество.
Не, ну, видите, там тоже, но этот путь был не очень, скажем так, эффективный, потому что очень многие школы и самоуправления, ну, сопротивлялись, да, и всякие там выдумывали, ну, какие-то там аргументы и фактуру, чтобы, ну, отложить. И, в принципе, ну, то, что, ну, такое самое худшее, что мы сами наблюдали вот в этом, когда мы делали вот этот мониторинг и как проводится билингвальное образование в школах билингвальных, то были такие ситуации, что некоторые учителя даже не понимали, о чем мы им спрашиваем. Ну, конечно, мы этот материал отправили в Валсвалодцентр, и они констатировали, что, в принципе, какие-то десятки учителей, в принципе, без соответствующего уровня государственного языка. И вопрос, как они могли ну, предоставить качественное билингвальное обучение, если они сами не понимают на латышском языке.
Может быть, и тут вопрос к достойной оплате. Тогда бы было больше конкуренция на рынке учителей, а так кто есть, то и есть.
Знаете, я лично, не как омбудсмен, но лично как гражданин Латвии, я считаю, что высшему образованию оно должно быть бесплатное или оплаченное ну, с государственных бюджетных средств. И там и появится и конкуренция на соответствующие ну, программы, и это значит, что и появится и качество ну, уже на трудовом рынке.
В связи с территориальной реформой и реорганизацией школ много ли возникло проблем?
Не, мы не получали никакие, скажем так, заявления на этот счет.
Что касается прав детей в этом направлении, какие у вас актуальные вопросы?
Ну, там очень много, скажем так, сложностей. Ну, во-первых, если ну, посмотреть на такой ну, проблематику саскарсмас тесибс, да, есть немало ситуаций, где есть решение суда, и соответственным решением суда один из родителей имеет право на встречу с ребенком, да. И там есть немало проблем, потому что или мать, или отец, ну, это в зависимости от того, где, ну, проживает постоянно ребенок или дети, то выдумает всякие, скажем так,
не болит.
Маневры, и, ну, чтобы, ну, чтобы не дать возможность встретиться с ребенком, ну, другому родителю. Это одна из таких проблем. Сейчас тоже проблема является с теми детьми, ну, скажем, в школе, у которых есть, ну, какие-то там проблемы с поведением, да, то там есть так, ну, сейчас делаются поправки в законе, что директор школы будет иметь право, ну, принять решение и назначить, ну, маймацию.
Домашнее обучение.
Домашнее обучение. Это категорически неправильно, потому что эту проблему надо решать по-другому. Там должны быть соответствующие, скажем так, сотрудники, отбалста, персоналс, ну, чтобы как-то, ну, тоже бороться с неправильным поведением у школьника. И, ну, как мы понимаем, то что, ну, школьники или дети, ну, так сказать, публичный парад в школе, это, конечно, ну, прямом связано с том, ну, как у них дела в семье.
Мы обсудили очень много тем, много проблем для правозащитника в Латвии. Но самое актуальное, пожалуй, все же приближающаяся зима, осень и растущие цены на коммунальные услуги. Об этом пишут нам и слушатели. Они обращают внимание на то, что у многих домов многоквартирных сегодня перед управляющими уже есть огромные задолженности. И, наверное, они будут расти. Есть ли у правозащитника мнение, что делать, что будет рекомендовано делать в такой ситуации? С одной стороны, необходимо выселить неплательщика, с другой стороны, у любого неплательщика есть право на проживание.
Да, это проблемный вопрос. И, в принципе, ну, во-первых, сами жители ответственны за то, ну, делают они какие-то там, ну, резервы и ускраюмс, и платят они соответствующие счета или не платят, или там...
Есть право у одних на жилье, не, ну, видите, не, а ну... право у других не платить за того, кто платить сам не хочет. Там, ну, как-то очень сложно
все. Понимаете, нету такого права не платить. И если...
Нет, ну а кто долги должен покрывать? Те, кто уже платят за свои квартиры?
Не, ну долги должны платить должники. Да? И если, ну, человек не способен заплатить, ну, какие-то там задолженности и счета, то есть и процедура платежеспособности. Да? Так что механизмы в государстве, в принципе, у нас есть, но тут надо каждому индивидуально, ну, так ответственно подойти к этим вопросам. Ну, насчет подорожания энергии, газ и бензин, мы уже это знали, уже, в принципе, с начала этого года уже были сигналы, да, и каждый сам мог, ну, сделать, ну, некоторые выводы. Но, ну, главным образом, правительство должно было очень своевременно, ну, как бы информировать общество, ну, насчет того, что, ну, зимой будут проблемы с энергией.
Вот Ирина пишет, что ГАЭМИ 5 лет назад было 128 евро.
Не, это не ГАЭМИ. Это ТСР набадзибс слекснс.
А, это разные...
Это разные вещи. Это тоже мы выиграли против государства, потому что, ну, что значит, ну, что значит уровень нищенства 128 евро? Это, там нету вообще никакой методологии, как это определялось. И даже, ну, по другим тоже доходам.
Ну, вот все-таки от нее вопрос, а за какую цифру ГАЭМИ борется ваше бюро? Ну, на чем настаивает?
В принципе, цифра там даже была упомянута, она каждый год должна пересматриваться правительством. И если я сейчас правильно помню, то минимальное это уже после налогов 472 евро, чтобы человек мог, ну, целовать цены и издивать.
Это то, к чему стремимся?
Ну, я не знаю, куда правительство стремится.
Приста нынешних, да?
Это ГМИ.
Не, ГМИ 109. 128...
400,
это... Не, ну, видите, там этот алгоритм на все эти ГМИ, социальная нудрошная МПАБАЛСЦ, минималас пенсиис, там алгоритм, который, ну, записан в решениях конституционного суда, он аналогичный. Это социальная реальность и эмпирика, и главным образом, чтобы человек мог заплатить за жилье, здравоохранение, образование, одежду и, ну, скажем, это памат вайдзибс. Un tas algoritms ir ļoti vienkārši. Tas vienkārši jāizrēķina.
На этом мы завершаем. Я просто в завершение напомню, что омбудсмен принимает посетителей один раз в месяц. Верно?
Ну, мы сейчас в таком отдаленном режиме, потому что, как вы видите, опять COVID.
То есть обратиться к вам можно с жалобом, с какими-то сигналами. Это вы используете как сигналы для размышлений или реально оказываете помощь?
И так. Конечно, потому что через индивидуальные какие-то, скажем так, жалобы мы можем найти тоже системные проблемы.
Время ушло практически про выборы, не спросили, как вы оцениваете наши проблемы и права людей на участие в выборах, доступность.
Ну, мы каждый год наблюдаем, не каждый год, но каждый раз мы наблюдаем на процедуру выборов. Ну, конечно, мы это делаем, скажем так, в очень, очень таких уязвимых пунктах. Это социальные пансионаты или психоневрологические клиники, потому что, ну, эти люди, которые, они, ну, весьма зак, айсаргатри савас тесибас. Бет, ну, я бы... Моя рекомендация или мой совет, ну, максимально, чтобы люди пошли и, ну, про какую-то там партию или, ну, политика проголосовали. Потому что если не участвует, ну, человек, гражданин не участвует в выборах, ну, как кавала, то есть это значит, что он отдает, ну, свой голос, ну, какому-то другому.
Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие глава Бюро правозащитников УМБОЦ Юрис Янсонс и журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.